Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 июня 2019 года. Ноты, цвета и 7 сферот. Вопрос. Можно ли сказать, что 7 нот соответствуют 7 сферот? Ответ. Конечно, а иначе ничего бы не было. Есть 10 сферот, и начиная с бины и далее, им соответствуют 7 звуков, которые строятся по этой же гамме, по этой системе. Это все одна и та же система воспроизведения, восприятия. Также и цвета радуги. То есть, неважно, звуки это или цвета, все построено на одной и той же системе взаимодействия Зейранпина и Малхут. Из урока на русском языке 10 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Высшая симфония Творца. Баль-Сулам, письмо первое, 1920 год. А поскольку соединились управляющие и управление, то совершенно неразличимы отличия между плохим и хорошим, и все любят и понимают друг друга, потому что все являются сосудом Творца, то есть теми элементами, по которым проходит его управление, его свет, и готовы превознести раскрытие единства Творца. Поскольку в нас раскрывается, что мы пребываем в таком единстве между собой, то выходит, что и Творец, раскрывающийся в нас, находится в постижении, как в единстве. И получается, что единая группа раскрывает единого Творца. И это познается в ощущении, по мере которого в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, являются сосудом Творца. Он создал их, из него они вышли. Немного перестраивая между собой какие-то соединения, мы начинаем ощущать нечто другое. То есть из всевозможных изменений между собой мы начинаем по-другому ощущать явление Творца. Как в приемнике, когда мы крутим ручку настройки и ловим другую волну. И это станет известно всем в конце исправления. То есть, когда мы исправим свои сосуды. Исправляя их, мы будем все больше и больше соединяться между собой, пока полностью не объединимся. И тогда раскроем единого Творца в своем едином желании, со всеми противоположностями, противоречиями, которые есть между нами. Именно благодаря этим противоречиям мы постигнем его во всевозможных проявлениях, увидим его, ощутим его выпукло, во всех свойствах. И это будет не просто какая-то одна нота ля, а целая симфония, потому что между нами будут играть все противоречия, сочетания, сочленения, и таким образом мы узнаем его. Тогда мы сможем оправдать тот огромный эгоизм, с которым были созданы, и поймем, что он своим сопротивлением помогал нам соединяться между собой. И на соединении между черными и белыми состояниями мы осознаем высшую симфонию Творца. Из урока на русском языке 17 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Под воздействием высшего управления. Мы существуем в мире, о котором ничего не знаем. Что происходит с нами и вокруг нас, непонятно. Я что-то делаю, а где я могу увидеть результат своих действий, скрыто от меня. Если бы я видел следствие моих хороших и плохих поступков, я бы учился на них, меня бы дрессировала сама жизнь. А так я совершаю хорошие поступки, никто не обращает внимания. Сделаю один плохой, все сразу же ополчаются на меня. Что же делать? Непонятно, в каком мире мы живем. Чего от меня хотят? Я как маленький ребенок, который не знает, куда идти, куда повернуться, как что-то сделать, и поэтому постоянно спотыкается. В принципе, мы маленькие эгоистичные животные. Посмотрите на ребенка, как он действует. Все, что ему интересно, тащит в рот, не считаясь ни с кем, ни с чем. То же самое делаем мы, только по-взрослому. И получается, что жизнь нас воспитывает, но мы даже не знаем, почему и как. А ведь сколько всего создано в мире для того, чтобы воспитывать детей? В общем-то, мы доводим их до какого-то состояния. Но какого? Сегодня в 10-11 лет у ребенка начинается гормональное развитие. И все, он уходит из наших рук, мы ничего не можем сделать. Он уже самостоятельный. Не трогайте меня, я свободный. Может жаловаться в полицию, может делать что угодно. В принципе, в мире происходят очень интересные вещи. Во-первых, ребенок в 10 лет сейчас такой, как раньше в 15 лет. Во-вторых, если раньше человек жил до 60 лет, и это считалось нормальным старческим возрастом, то сегодня в 90 лет он еще не прочь жениться. То есть жизнь перешла в совершенно другие рамки, они раздвинулись. Психологи говорят, что сегодня за одну жизнь мы проживаем несколько жизней. Получается, и это очень интересно, что если когда-то мы умирали, рождались, то сегодня мы практически приходим к такому состоянию, не умирая. В человеке умирает его прошлая внутренняя жизнь, и он как бы рождается по-новому. Он заводит новую семью, детей, переезжает куда-то, эмигрирует. Он меняет всю свою жизнь, и это считается нормальным. Даже если бы считалось ненормальным, то так получается, происходит такая трансформация. Это все воздействие высшего управления, и нам надо понять, что Творец желает от нас, что Он с нами делает. Из урока на русском языке 24 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из уроков 27 июня 2019 года. Из урока на тему «Потребность в величии Творца». В десятке должны действовать законы совершенства, авая, равенство, взаимовключение, взаимная отдача, преклонение друг перед другом. Очень важно всеми силами строить в десятке отношения на равных. Все различия, которые мы сегодня видим между нами, выделяя одних как более успешных, сообразительных, быстрых, на самом деле ничего не значат. Как сказано, есть у них глаза, да не видят. Это я могу сказать из своего опыта. Именно люди, которые с трудом воспринимают любое слово, связанное с духовной работой, но при этом настойчиво прилагают усилия продолжать во что бы то ни стало, добьются самых больших успехов. Они поднимутся выше всех, а не те, кому свыше дали исключительные способности – ум, сообразительность, чувствительность. Эти материальные качества не помогают войти в духовное, а наоборот, очень мешают. Есть рассказы о том, как ученики плакали, умоляя Творца забрать у них природную одаренность и опустить их на обычный уровень. Поэтому надо с пониманием относиться к товарищам, которым трудно сидеть в десятке, тяжело учиться, связать слово со словом, чтобы понять материал. В конце концов, эти люди преуспеют в духовном больше остальных, это лишь потребует больше сил и времени. Поэтому нельзя пренебрегать ни одним товарищем, соглашаясь с тем, что он не приходит в десятку, махнув на него рукой, раз он все равно ничего не понимает. Если Творец привел его в группу, мы обязаны позаботиться о том, чтобы обеспечить ему равное отношение, как ко всем. В десятке не может быть никакого пренебрежения или предпочтения ни к кому. Все должны быть абсолютно на равных, и не просто внешне, формально, а действительно я должен чувствовать изнутри, что так воспринимаю всех. Трудности в понимании не относятся к духовному, мы не на экзаменах. Построение равенства в десятке даже еще важнее, чем развитие потребности в раскрытии Творца. Если нет равенства, то и стремление к Творцу будет искривленным, ведь мы будем обращаться к Нему из несовершенного кли. В десятке нельзя пренебрегать ни одним товарищем. Сердце должно болеть о каждом, кто не приходит. Надо молиться о нем и работать над этим, чувствуя, что все зависит от нас. Равенство между товарищами в десятке строится за счет того, что я компенсирую свое отношение. Один кажется мне умнее, другой – более преданным, третий – сообразительным, четвертый – хитрым. А я должен восполнить свой взгляд на каждого так, чтобы он был для меня совершенным, без всяких изъянов. Каждый – само совершенство, нечего добавить. Так надо воспринимать товарищей. Таким путем я исправляю себя, чтобы не видеть в них никаких недостатков. Я привожу всех на один совершенный уровень, и они становятся для меня совершенной десяткой, высокой и исправленной в моих глазах. Чем больше я включаюсь в нее, тем глубже проникаю в Творца, находящегося внутри товарищей. Ведь этот Творец развивает их и поддерживает. Соединяя товарищей вместе на равном уровне, я открываю себе проход к Творцу, к его раскрытию. Десятка – это словно прицел, сквозь который я вижу Творца, как бинокль, в котором надо навести резкость. В десятке нужно вкладывать все силы в единство, объединение, чтобы все стали как одно целое до такой степени, когда начало проясняться, что этот один – связь между нами и есть Творец, а не группа и не просто связь. Проникая все глубже внутрь, мы начинаем ощущать сущность нашей связи, а это и будет Творец. Нет другого пути. Есть люди, которым очень тяжело это слышать, но это именно потому, что у них очень высокая душа, а потому это от них еще далеко. Может потребоваться еще десяток лет настойчивости и усилий, но затем они достигнут большего, чем все остальные. Поэтому для нас не должно быть никакой разницы, кто как воспринимает и понимает. Сказано, что не умом учатся, а благодаря равенству. Именно тот, кому удается воспринимать всех на равных, а себя видеть меньше всех, как единственного нуждающегося в исправлении, тот на правильном пути. Из утреннего урока 27 июня 2019 года.
Радиоверсия.
Каббалистическая теория развития мира. Часть 4. Расширение Вселенной и развитие желания. Вопрос. Почему Вселенная расширяется? С чем это связано? Ответ. Действительно, Вселенная постоянно расширяется, но каждая часть творения развивается в своем желании, на своем уровне, потому что все мироздание должно достичь полного слияния с Творцом, полного подобия Ему. Из развития четырех стадий прямого света вытекает, что все они, за исключением четвертой стадии, не могут самостоятельно действовать. Только последняя стадия, называемая Малхут или Царство, Царство Желания, может самостоятельно работать и вести все предыдущие части творения, то есть неживую, растительную и животную природу. Животная природа включает и наше сегодняшнее состояние, а последняя стадия включает наше продвинутое внутреннее состояние, постижение, устремление. Поэтому она должна объединить все творение, весь мир и все миры вместе в одном едином движении к слиянию с высшей силой, с Творцом. Вопрос. Можно сказать, что те процессы, которые происходят во Вселенной как следствие ее расширения, влияют на рост эгоизма? Или наоборот, рост эгоизма влияет на расширение материи? Ответ. Рост эгоизма вызывает расширение всего. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 29 ноября 2018 года.
Радиоверсия.
Как правильно делать комплименты? Вопрос. Мы живем в суете жизни, порой забывая и близких, и родных, и коллег, и друзей. Забываем сказать им доброе слово, отметить, что они важны, нужны, что они чем-то замечательны. Есть такое выражение – слово можно убить и слово можно исцелить. Почему для человека так важно слышать комплименты? Ответ. Потому что он эгоист. И поэтому ему очень важно, чтобы о нем говорили хорошо. А если говорят плохо, то это его задевает уже по-другому, обратно. Реплика. Но мы знаем, что когда человек слышит что-то хорошее, он сразу готов идти навстречу, что-то делать для других, и наоборот. Ответ. Конечно, для него это вознаграждение, поэтому он готов. Это большой стимул для его эгоизма. Но если у человека есть цель в жизни, и он видит эту цель верной, правильной, для себя решил и так действует, то остальные могут говорить или хорошее, или плохое о его поведении, его цели, его движении, его жизни, и это может на него совершенно не действовать, потому что он точно знает, что действует правильно. Комплименты в наше время – это нечистоплотное отношение друг к другу, поскольку оно всегда эгоистическое. Если я вдохновляю человека, если я подталкиваю его к цели, это просто должно быть моей постоянной работой – помогать другим приподняться и идти вперед к цели жизни, достигать. И тогда я действую, считая это не комплиментом, а необходимым элементом продвижения. Вопрос. Душа требует комплиментов? Ответ. Наш эгоизм требует комплиментов. Это вся наша основа, это весь я, эгоист. И поэтому, когда мне говорят «У, как ты, здорово» и так далее, тогда я чувствую себя важным, у меня появляется энергия, и я могу что-то делать. Я такому человеку готов отплатить тем же, ведь он меня воодушевил. Но в принципе это все потому, что мы эгоисты. А если говорить правильно, то отношение должно выражаться не комплиментами, а просто поддержкой каждого человека каждым человеком в его цели продвижения в жизни. Вопрос. Как должна выглядеть правильная поддержка друг друга? Ответ. Показывать пример в «возлюби ближнего, как себя». Люди видят, что ты пытаешься работать над собой для того, чтобы объединяться с другими, исправлять себя, помогать им исправляться, помогать понять смысл жизни, к чему надо двигаться, как закончить свою жизнь, с каким результатом, в чем должен быть этот результат и так далее. Когда ты поступаешь таким образом, то естественно подаешь этим людям пример, и они пытаются также действовать. Реплика. В Каббале есть такое правило – говорить о величии товарищей. Ответ. Но это ведь не комплименты. Это необходимый элемент нашей духовной работы. Есть разница в том, для чего я говорю. Я говорю это для того, чтобы дать человеку направление в его развитии, цель, силу. Как правило, комплимент говорится для того, чтобы польстить, чтобы придать человеку ощущение собственной важности. А в нашем ремесле, в кабале, важность не в нас, а в нашей работе и в цели, в Творце, которого мы пытаемся раскрыть. Так что я не считал бы это комплиментами. Вопрос. Как правильно говорить о величии товарищей? И может ли это стать примером для людей? Ответ. Как правило, мы не говорим о величии товарища самому товарищу. Мы говорим о его величии между собой, для того, чтобы возвысить его в наших глазах, и он служил бы нам примером. Потому что если мы будем говорить о величии товарища самому товарищу, то этим мы его как бы понижаем, мы увеличиваем его эгоизм. Реплика. Это превращается в комплимент? Ответ. Да, и этот комплимент будет действовать на него отрицательно. Поэтому я не считаю, что это полезно. Это ребенку мы можем говорить. Какой ты умница, какой ты молодец. Смотри, как ты сделал все хорошо, красиво. И он надувается. А взрослому человеку, я имею в виду людей из моего круга, мы должны говорить не такие комплименты. Вопрос. Какое ваше пожелание людям? Как правильно строить свои отношения, чтобы каждый миг они ощущали, что нужны, важны друг другу? Ответ. Что мы занимаемся важной работой, что мы идем вместе вперед в движении к нашему объединению для того, чтобы в нем раскрыть высшую силу, высший смысл существования, высшую природу. Это и есть не комплимент, а вся наша жизнь. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 3 марта 2019 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.